Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня понедельник, 16:00, в эфире программа «Эпиграф». Как вы уже услышали, это программа о книгах. Это ваш Оцман по современной литературе. Я бы сказал, это ваш верный GPS по всем дорогам книжного мира. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое оказывает книга на наш мир. И сегодня в студии на радио «Телос», ведущий передачи Игорь Попов, у меня в гостях главный редактор издательства «Фантом Пресс» Игорь Люков. Здравствуйте!
Здравствуйте, добрый день всем, и спасибо за приглашение. Приятно, что, по сути, приглашен на дебютную премьерную программу о книгах, которых вообще не так много на радио.
Да, и это не зря, потому что, ну, сознаюсь вам в моей маленькой слабости, «Фантом Пресс» — одно из любимых моих издательств. Я сделал ревизию себя перед Новым годом, когда писал статью, подводя итоги 2016 года, книжные итоги. А я понял, что, в общем-то, треть моей библиотеки сейчас, вот за последнее время поступления, все-таки из книги «Фантом Пресс». И это радует. И я думаю, что еще и не все я запомнил, что я хочу.
Ну, это, конечно, приятно слышать.
Да, и я думаю, что для начала, я думаю, стоит рассказать, о чем сегодня мы будем говорить. Ну, раз уж у нас в гостях главный редактор издательства «Фантом Пресс», то и будем говорить сегодня о книгах этого издательства. В первой рубрике «Лауреат литературных премий» мы поговорим про творчество американского писателя Ричарда Форда, его цикл романов о журналисте и писателе Фрэнке Баскомби, романах «Спортивный журналист» и «День независимости». В рубрике «Современная классика» мы поговорим про роман Джонатана Коу номер 11 и книгу Эдгара Кирета «Семь тучных лет». Вот все верно, да?
Все верно, абсолютно.
Да, у нас, напоминаю, что сегодня особая возможность, дорогие друзья, вы будьте внимательны, потому что во время нашего прямого эфира будет викторина, и вот у меня тут такая стоит стопочка, я не знаю, как мой гость, в общем, дотащил на себе эту тяжесть, но это у меня уже практически на пути в студию их пытались отнять наши сотрудники, не дал. Для вас, дорогие радиослушатели, будет викторина, и победители лауреата этой викторины получат замечательные призы, книжные призы, вот они прям стоят рядом со мной. Вот. И меня лично соблазняет утащить их домой. Так что, чтобы я этого не сделал, участвуйте. Но все же я предлагаю начать наш разговор с издательства «Фантом Пресс». Игорь, скажите об издательстве, немного об его истории, какие книги вы издаете?
Ну, «Фантом Пресс» довольно давняя история. Основано издательство еще в 1992 году, и, собственно, его можно назвать одним из старейших московских издательств в новейшей истории издательской. И на сегодня это одно из немногих уцелевших с тех времен независимых издательств, которые не поглотили большие издательские концерны. Мы существуем по-прежнему, в этом году 25 лет отметим. И мы с самого начала издавали, у нас была... такой интерес к переводной, к зарубежной литературе. Вот мы и поныне являемся, наверное, специалистами по хорошей зарубежной литературе, которую находим, которую переводим и которую издаем. Начало «Фантома» связано с такой очень известной польской детективщицей Анной Хмелевской. И в 90-е годы, собственно, «Фантом Пресс», наверное, ассоциировался с Хмелевской, и это нам довольно долго аукалось потом. Но уже к исходу 90-х, в начале 2000-х, мы отошли и от детективного жанра, и от, собственно, Хмелевской, хотя и продолжали ее издавать, и переключились на гораздо более широкий спектр, ну, то есть на хорошую, вне зависимости от жанров, зарубежную литературу.
Угу. То есть вы издаете в такую внежанровую литературу?
Разные. То есть мы, ну, скажем, мы можем издавать детективы, но мы издаем, там, скажем, какие-то любовные романы и прочие довольно узкоспециализированные. Нет, мы издаем, во-первых, издательство небольшое, и оно очень персонифицированное. Собственно говоря, мы не издаем те книги, которые лично нам не нравятся. То есть мы... находим и решаем, что вот мы это издадим, если книга понравилась нам и автор лично. Собственно, это основателю и директору издательства Али Штейнману и мне, как главному редактору. И некоторых авторов мы действительно фактически представили русскому читателю. Например, Стивен Фрай, который воспринимался исключительно как актер. А при этом он еще очень хороший писатель, многогранный, разноплановый. А при этом «Фантом», в общем-то, не очень боится издавать то, чего опасаются большие издательства, потому что они опасаются провала, а мы как-то, в общем-то, ориентируясь на свой собственный вкус, наверное, умеем подать хорошо автора, и поэтому мы не боимся. Так мы, например, перевели и выпустили по-русски Халида Хосейни, который стал неожиданно для больших издательств бестселлером, хотя нам было очевидно, что он как-то... Часто издаем авторов-дебютантов, которые впоследствии громко звучат со следующими книгами. Но вот главное у нас это, конечно, зарубежная художественная литература, хотя в последнее время мы и нонфикшн нам заинтересовались.
А вы только зарубежной литературой специализируетесь, да? То есть отечественных авторов вы не публикуете? Это не ваш профиль?
Во-первых, это не наш профиль, да. И во-вторых, честно говоря, на русский писательский мир, он довольно узкий, и, в общем-то, он поделен между крупными игроками издательскими. Нет, конечно, если к нам придет автор, пускай абсолютно неизвестный никому, и скажет, вот у меня такая книга, и она нам действительно понравится, то никаких... мы не будем испытывать никаких затруднений в том, чтобы издать его. С другой стороны, вот в том... потоки рукописей, которые нам присылаются, он, конечно, скудный, поскольку всем известно, что мы издаем зарубежную литературу. Ничего хорошего не попадалось, к сожалению.
Но вообще очень интересно, почему... для меня загадка, почему крупные издательства, которые, в общем-то, по своим бюджетам могут провал, скажем, раскидать, да, чисто финансово, они так боятся, вот, что книжка не пойдет и провалится в продаже. В общем...
Я думаю, что здесь работает даже не столько страх, сколько какая-то косность и неоперативность. Поскольку очень неповоротливый механизм, а тут решают, собственно, два человека, которым нравится, и они говорят себе, да, мы это будем издавать.
Но... я напоминаю, что нам можно звонить, можно также писать сообщения. Вы можете позвонить нам по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Можно также нам написать через Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96. Также можно написать нам сообщение прямо с сайта или со своих мобильных приложений. У нас есть мобильное приложение для Android, для iOS. И также можно написать через сайт teos.fm. Дорогие друзья, и внимание, вот сейчас внимание. Сегодня в программе «Эпиграф» мы разыгрываем книги. Издательство «Фантом Пресс». Книги великолепные, действительно. Я бы сам очень хотел бы эти книги иметь. Ну, какие-то книги, безусловно, у меня уже есть в библиотеке, но какие-то книги я прям вот, скажем, очень хочу. Да. Итак, первый этап нашего книжного розыгрыша состоится в прямом эфире нашей радиопередачи. За самый интересный... это первое. За самый интересный и оригинальный вопрос победитель получит подарок, великолепную книгу от издательства. Вот, и этот вопрос буду определять не я, гость мой не знает об этом, а этот вопрос определит сам мой гость. И второй, внимание, вам нужно внимательно слушать наш эфир, потому что вы должны будете ответить на такой вопрос. Какие книги, о которых мы сегодня будем говорить, в каких книгах есть упоминание или ссылка на известные библейские события, а также на известный христианский праздник? Вот так вот. И кто ответит на этот вопрос, вот просто получит сокровище настоящее. Так что, друзья дорогие, участвуйте в нашей викторине, выигрывайте замечательные книги. Ну и начнем мы с рубрики «Лауреат литературных премий», и где мы расскажем про творчество американского писателя Ричарда Форда. Вот с его творчеством российский читатель познакомился, наверное, сначала в журнале «Иностранная литература». Они публиковали рассказы Форда. И, конечно же, благодаря издательству «Фантом Пресс», который издал сначала «Канаду», наверное, один из самых... Я так понимаю, что вы его хотите переиздать, да?
Вот не там. Просто хотим, а, насколько я знаю, он уже в типографии, и буквально там через неделю-другую появится тираж.
Ура, 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 да. роман Ричарда Форда «Канада», один из самых его известных романов и действительно очень популярных романов. Но мы поговорим сегодня про... На русском языке пока издано два романа. Это «Спортивный журналист» и «День независимости». Вообще трилогия про спортивного журналиста.
Уже тетралогия.
Тетралогия, то есть четвертый, да?
Но последний — это не роман, это сборник новелл, но они тоже объединены общим героем и фактически общие идеи.
Вот так вот. То есть я не знал, что это тетралогия. Да? Фрэнк Баскомб, да, спортивный журналист. Ну, нужно сказать, что он не всегда спортивный журналист. То есть не он независимости, он-то уже не спортивный журналист. То есть это такой писатель, спортивный журналист. И в романе «Спортивный журналист» мы как раз сталкиваемся, когда он работает именно спортивным журналистом. И «День независимости». И литературной премии получил уже второй роман, это «День независимости». Он получил одновременно Пулитцеровскую премию и Фолкнеровскую премию. Всего существует, насколько я знаю, около трех, только три писателя, которые вот так повторили подвиг Ричарда Форда, вот получив одновременно эти две литературные премии. Да?
Ну, не совсем так. Форд, собственно, единственный, который получил за одну книгу, а другие писатели получили за разные книги.
Вот так вот. То есть, ну, фактически Форд вообще рекордсмен, да, он получил за одну книгу, единственный первый писатель, который получил за одну книгу вот эти две престижные литературные премии Америки. Ну что ж, может быть, Игорь, начнем с разговора как раз со спортивного журналиста, перейдем к Дню независимости. Вот чем интересен для начала Ричард Форд для русскоязычного читателя? Вот не слишком ли он американский?
Ну, безусловно, Ричард Форд – это такой критик и одновременно певец американского маленького человека. Но он очень близок именно русскому читателю своими темами и своей подачей, наверное. Вообще, наверное, надо пару слов сказать о самом Форде, потому что он сам человек довольно любопытный. Он писать начал довольно поздно, хотя с юности как-то понимал, что у него есть призвание. Но он заметно после 30 фактически вышла его первая книга, и его много сначала критиковали, а затем, наоборот, у Форда появились поклонники, причем поклонники скорее среди такой профессиональной литературной среды. Писатель, он, конечно, непростой, для чтения сложный, это немножко работа, но при этом он настолько глубок, что от его книг остаются ощущения вот, ну, чего-то очень серьезного, такой немножко глыбы. Вот его романы, первый «Спортивный журналист», второй «День независимости», это такая экзистенциальная драма и экзистенциальная, наверное, хроника нескольких дней из жизни одного обычного человека. В общем-то, американские критики считают, что Фрэнк Баскомб — это, собственно, альтер-эго самого Ричарда Форда, и формальные признаки этого есть, потому что сам Форд, так же, как и его герой, сначала был спортивным журналистом.
Он там служил в армии, сам Форд,
да,
был комиссован.
Да, безусловно, как служил и, как в армии, Фрэнк, как и герой. Был спортивным журналистом, продавал дома, как в Дне независимости делает Фрэнк. Но в остальном его биографии расходятся. Ричард Форд счастлив в семейной жизни и, в общем-то, очень успешный писатель. У его героя все иначе. И если спортивный журналист — это несколько дней его психологического, мировоззренческого, жизненного кризиса, когда он пытается обрести себя после смерти своего сына, умершего от какой-то внезапной и неизлечимой болезни, то «День независимости» — это тоже хроника нескольких дней. Это, ну, собственно, уикенд, праздничный уикенд, когда все американцы, главный праздник Америки — День независимости, парады, барбекю, какие-то увеселения, все готовятся. радостная атмосфера, и в которой Фрэнк Баском чувствует себя абсолютно бесполезным, ненужным и неуместным. Ну, роман этот все-таки не о психологии, а скорее о мировоззрении, о том, каковы связи между независимостью и ответственностью, и обязательствами, где кончается свобода и начинается обязанность, где начинается долг. При этом у Форда отличный, слегка ироничный, саркастичный и при этом мягкий стиль. Его герой, его можно было бы назвать балаболом. Он бесконечно говорит, но вот в этой его вроде как болтовне выстраивается такой, не знаю, роман-собор, из которого вырастает большая мировоззренческая драма. Это очень интересно наблюдать, и, собственно, почему так отмечен был роман «День независимости», потому что Форду, как никому, удалось передать вот от первого романа к второму и к последующему мировоззренческую эволюцию, то есть эволюцию взглядов одного человека. Это очень здорово сделано. При этом, хотя сюжет развивается довольно медленно, и можно даже... Может, кто-то может даже сказать, что там и сюжета-то особо нету, хотя он есть. Но книги состоят из маленьких сюжетов, очень либо драматичных, либо, наоборот, комичных, либо просто страшных, когда человек переживает последовательно разные состояния. Это сделано, конечно, у него очень здорово. То есть отчасти это такие греческие драмы, уложенные в большой роман про современного человека. И почему он может быть близок, скажем, русскому читателю? Потому что на самом деле тут совершенно не важны ни национальные, ни политические взгляды. Потому что, вот, например, День независимости, в общем-то, это политический праздник, да? Это День независимости Америки. И в романе совсем, ну вот совсем нет политики никакой. То есть это, с одной стороны, все узнаваемые признаки американской жизни, а с другой стороны, это словно вне времени. То есть непонятно, какой там президент, какое время на дворе. То есть ты узнаешь, понимаешь это только по каким-то косвенным признакам, бытовым.
Ну, Фрэнк вообще кажется таким аполитичным товарищем вот периодически, хотя, наверное, таковым не является, просто он не сосредотачивается на этом.
Ну, интересно, наверное, сказать про самого Форда в этом отношении. Сам Форд совершенно не является человеком аполитичным. Он довольно жестко выступает, скажем, вот он обрушился вот в последние дни с жесткой очень критикой на Трампа. Он совершенно конкретен в своих политических взглядах, сторонник демократической партии. Но в романе, да, совершенно непонятно, кому симпатизирует Фрэнк. Это вообще проходит мимо него. Этот пласт жизни ему не интересен. Ему интересно погружение не вовне, а внутрь человека, то, что с ним происходит. Он пытается понять собственные, вроде бы микроскопические движения своей собственной души, почему это происходит, почему его волнует одно и не волнует другое. Почему его беспокоят вот какие-то люди, которых он даже не знает, он их видит в первый раз в жизни, но ему хочется узнать об этом человеке все. Это вот очень любопытно сделано. Я бы сказал, что День независимости и спортивный журналист — это немножко такое медленное роуд-муви, когда человек катит по дороге и видит справа, слева что-то происходящее. И вот в мозгу эти сцены фиксируются, и он их обдумывает, продумывает, додумывает, и из этого вырастают сюжеты.
Угу. Ну вот скажу я своих пару слов про эти два романа. Во-первых, действительно, оба романа и «Спортивный журналист» и «День независимости», они проходят практически в течение нескольких дней, то есть это несколько дней из жизни вот Фрэнка. «Спортивный журналист» происходит в страстную седмицу, то есть страстную неделю, непосредственно там четверг, пятница, суббота, воскресенье. То есть это непосредственно перед Пасхой, вот страстная неделя, и Пасха. То есть он как бы должен был отметить Пасху вместе с скажем, с семьей своей подруги Вики Арсена, и там происходит как самое главное, наверное. Да? Вот, очень интересно, роман действительно роуд-муви, то есть это такой роман путешествия. Да? Он едет по Америке, она абсолютно... Значит, мы смотрим на Америку не глазами голливудских репортеров или глазами там, голливудского кинематографа, мы смотрим на глазами обычного американца. Да? И мы видим обычную Америку, он встречается с людьми приятными, неприятными, он пытается брать интервью, например, спортивным журналистом, пытается брать интервью у человека, который из-за травмы ушел из спорта, и мы видим трагедию этого человека, который пытается до него как-то донести свою драму, да, а Фрэнк абстрагируется. Вот интересно, что Фрэнк в спортивном журналисте мне напомнил одного героя нашего кино, которого сыграл Олег Янковский, «Полет во сне и наяву».
Ну, где-то да, это вот близко, фильм Балаяна, по-моему. Mm-hmm, да,
да.
Да, вот такой человек-наблюдатель, который пытается увидеть под пластом обычной жизни вот что-то очень глубокое, очень сокровенное и периодически таинственное и даже страшное. И вот, кстати, и в романах Форда это очень здорово сделано, когда Фрэнк видит какие-то удивительные, с его точки зрения, события, которые другие люди воспринимают как, ну, что-то совсем банальное. И вот эта вот таинственность, она в романах Форда присутствует.
Да, и, ну, «День независимости», там уже происходит другое. Очень интересно, что он вроде бы как бы очень неспешно начинается, спортивный журналист, но под конец романа... время словно сжимается, то есть напряжение возрастает, оно становится все больше и больше, такой более-более напряженным, и в конце концов происходит некий вот такой выброс энергии, и последние, например, главы спортивного журналиста читать очень интересно, и ты очень, ну, погружаешься вообще в трагедию Фрэнка, да. Я не знаю, ну, насколько сам Фрэнк, мне кажется, он близок, вот, ну, герой, да, Фрэнк Баскомб, сам близок, наверное, русскому читателю, потому что он очень, ну, скажем, склонен к такой к рефлексии, да, внутренней рефлексии. И у него, конечно, он такой немножко инфантильный, да, он бежит от ответственности, и вместо того, чтобы там у него там человек, он не может, иногда мне кажется, что он не может сочувствовать, да, то есть, например, там друг Уолтер, ну, да.
Да, он вот совершенно точно подмечен, это человек-беглец, только вот он бежит, на мой взгляд, не от ответственности, а он бежит от жизни, вот он проживает жизнь в своем бегстве от жизни. То есть он пытается убежать от проживания. Это вот очень любопытно. То есть это, в общем, довольно такая тонкая экзистенциальная идея, как человек живет, не живя.
Угу. Вот у нас уже появился вопрос от радиослушательницы. Она спрашивает не по поводу Ричарда Форда, а по поводу «Фантом Пресс». Кто оставил таинственный белый цилиндр шляпа в, значит, скобках на вашем логотипе?
Это, кстати, любопытная история. Когда «Фантом Пресс» только возник, 92-й год, это возник русский «Фантом Пресс», а на самом деле существовал «Фантом Пресс» польский, то есть у нас есть польский предок. Это было новое на тот момент польское издательство, которое как раз издавало Иоанну Хмелевскую. И русский «Фантом Пресс», он возник как раз вот как русский издатель Иоанны Хмелевской. При этом логотип достался нам в наследство. Польский «Фантом Пресс» давным-давно не существует, он умер еще в начале тоже 90-х, а мы вот продолжаем, и единственное, что нам осталось в наследство, это вот цилиндр.
Ну, цилиндр от польских панов перекочевал к «Фантом Пресс», так что спасибо за вопрос. Продолжаем мы о Ричарде Форде, и, наверное, я бы хотел... Если говорить о втором романе «О дне независимости», там другая трагедия переживания взросления сына и его какого-то там Здесь очень важно, что вся семья на каком-то разломе, да, вот семья, пережившая трагедию, потеря ребенка, да, и вот один, ну, вот сын Фрэнка, с которым он едет, да, опять же, вот этот роуд-муви, опять вот этот роман путешествия, и он пытается, Фрэнк пытается спасти, но есть ли сила у Фрэнка вообще спасти своего сына от, вот от него самого, вот от того, что он делает, от его бунтарства какого-то, от поиска, потери себя.
Да, там как раз очень драматичная вот эта коллизия, но вот в этом плане, что для Форда не очень привычно, финал оптимистичный, конечно. То есть становится понятно, что несмотря на такую очень сложную, рваную и закончившуюся трагедию, поездку совместную, когда они проводят много времени в машине, и это путешествие заканчивается трагически для сына, он получает травму тяжелую. Ну, что вот это страшное событие, собственно, их объединило. То есть отец и сын, они вдруг поняли друг друга. При этом они поняли, фактически не разговаривая, не общаясь. Ну, это на самом деле очень, мне кажется, вот, реалистично для вообще отношений взрослых с своими детьми-подростками. Когда они якобы не понимают друг друга, понимание может прийти не из слов.
Да, в общем, я крайне рекомендую этого американского прозаика, по крайней мере, русскому читателю действительно. Во-первых, вы увидите ту Америку, которую никогда вы не увидите, скажем, из СМИ или из фильмов. А во-вторых, это, конечно же, очень интересная история путешествия вглубь самого себя, человека, и она очень близка, мне кажется, будет читателю. Я напоминаю, что мы разыгрываем книги издательства «Фантом Пресс». За самый первое будет премия за самый лучший и интересный оригинальный вопрос. Уже претендент на это есть. Вторая, вы должны назвать, с какими библейскими событиями и с христианскими, с каким христианским праздником связаны две книги, о которых мы будем сегодня говорить. И уже один намек был на это. И для того, чтобы вы нам смогли написать и позвонить, я напомню телефоны нашего прямого эфира.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Мы продолжаем наш разговор о книгах. Сегодня у меня в гостях главный редактор издательства «Фантом Пресс». И сейчас мы переходим к рубрике «Современная классика». Будем говорить про очень интересного израильского прозаика Эдгара Керета. И будем говорить о его книге «Семь тучных лет». Вот, конечно же, когда мы говорим, когда просто мы видим название, мы сразу же вспоминаем библейские. Это глава, 41-я глава «Бытия», вот, о сне знаменитого Иосифа, да, сновидца, когда он видел семь тучных коров, вот о семи тучных годах изобилия, и там идет повествование о том, как они брали часть урожая, сохраняли, поэтому Египет не нуждался, и нуждались, потом уже практически Томас Манн пошел, потом на поклонение пошли его родственники. Так вот, о каких семи тучных годах пишет Эдгар Керет в своей книге?
Ну, это сборник автобиографических рассказов «Семь тучных лет». И Эдгар пишет о семи годах самых счастливых в своей жизни, когда у него родился ребенок, сын, и до того момента, когда стало известно, что его отец тяжело болен. И вот эти вот семь лет, в которых были и свои какие-то мини-драмы, и мини-счастливые взрывы, вот он описывает. Он, надо сказать, что Керет, он один из самых сейчас известных, популярных и авторитетных, несмотря на относительную молодость, израильских авторов. При этом его авторитет, он не ограничивается страной Израилем, а это довольно известный в мире. Ну, скажем, вот «Семь тучных лет» приведены на 40 или уже, наверное, даже больше языков сейчас. Ого, да. При этом его, например, он популярен, как ни странно, в мусульманских странах, что это тоже довольно любопытно, и для самого Эдгара это тоже немножко странно. У него, если его с кем-то вот какие-то, проводить какие-то параллели, с кем-то сравнивать, то ближе всего, наверное, это Довлатов. Это русский писатель Довлатов. Это тоже такие короткие, очень емкие, очень глубокие, в то же время ироничные, саркастичные, полные юмора рассказы о каких-то, о простой жизни. Вот в своей этой книжке это строго автобиографическая книга, потому что Эдгар, он даже не считает, не называет это рассказами. Он считает, что это какие-то автобиографические эссе. Там нету выдумки совсем. Он просто описывает какие-то важные для себя минуты жизни, сцены, связанные с семьей, с какими-то наблюдениями. Это очень здорово читается. И сами книги, и писатель, они удивительно обаятельные. Вот так редко бывает, когда из книги вот прям обаяние исходит.
Ну, очень интересно, как раз вы предвосхитили, я хотел процитировать, как раз Галина Юзефович писала там рецензию на «Семь тучных лет», она как раз его сравнила, если объясняя, кто такой Эдгар Кирет, то проще всего сказать, что это израильский Довлатов, и это, пожалуй, очень похоже на правду, за исключением того, что, скажем, родина, там, Советский Союз была тесна Довлатову, а она пишет, Израиль со всей его щедростью, теплом и неврозами ему точь-точь в пору.
Ну, вот тут я как раз не согласен, потому что Израиль, в общем-то, очень маленькая страна, и сам Кирет, он постоянно повторяет, что ему, как писателю, в рамках Израиля очень тесно. И, собственно, любопытно то, что «Семь тучных лет» в Израиле не выходили. И это его желание, она, книга на иврите не выходила. Она вышла по-английски. Написана она, конечно, была на иврите, потом переведена с участием самого же Эдгара на английский, и вышла она по-английски. И дальше уже она пошла по всему миру, но в Израиле она так и не вышла. Причина там довольно юмористическая, смешная, потому что для Эдгара Кирета очень важна семья. И когда он закончил свою книгу, он дал ее почитать, конечно, там, своим домашним, жене, и ее прочитал вслух своему маленькому на тот момент 7-8-летнему сыну. И сын попросил его: «Папа, пожалуйста, не надо ее публиковать в Израиле, потому что все будут надо мной смеяться». А там описываются смешные сцены из жизни младенца, грубо говоря. И он дал обещание своему маленькому сыну, что хорошо, не будет она издана в Израиле. Вот и держит обещание.
Ну да, и она, прошу прощения за пафос, шествует по миру, да, в результате.
В общем-то, да.
Получается. Да,
он, скажем, приезжал осенью, в ноябре, в совершенно ужасную московскую погоду, вот чудовищную, я помню, я его встречал в аэропорту, и он приезжал в Москву, и неожиданно на него собралась огромная масса людей, то есть у него было две встречи с читателями, он был один день только в Москве, потом уехал в Петербург, там у него было больше дней, и московские встречи — это были аншлаги.
Ну, нужно сказать, что действительно проза Кирета, я не знаю, насколько она, можно ли назвать это документальной прозой, это или все-таки
нет, это... Нет, это, собственно, вот про документальную, это только вот эта конкретная книга. А вообще он, безусловно, пишет художественную прозу, но его особенность в том, что он не занимается и... Не то чтобы специально, но, как он говорит, что я не созрел, я к большой форме, он пишет рассказы. Но, на мой взгляд, рассказ — это даже более тяжелая литературная форма, потому что сделать ярким в маленьком объеме — это тяжелее, чем написать роман.
Да, и ну, Кирет еще также преподает в Тель-Авивском университете, университете Бен-Гуриона, да, в Израиле. И очень интересно, если говорить об этой книге, то вот материал Кирет показывает, что материалом для рассказа может быть все, что угодно. Да? Вот это, кстати, как раз его роднит с тем же самым Даватом, с тем с чемоданом, да, там, вот, с, где он берет как, какую-то вещь, там, носки, и рассказывает про носки и так далее. У Кирета, у него нету, может быть, зацикленности на материальные вещи, но у него есть... как бы для меня 7 тысячных лет — это попытка сказать о том, что, слушайте, ну, вокруг столько вещей, которые вот могут быть наполнены совершенно самым разнообразным ароматом жизни, да, и мы просто их не видим, не замечаем.
Ну, в этом он, кстати, очень близок к русской литературе. Mm-hmm. Вообще русская литература для Кира — это очень важная вещь, хотя у него, у человека, рожденного в Израиле, нету российских корней, а есть польские корни. Mm-hmm. Ну вот польскую литературу он совсем не знает или знает плохо, а вот русскую литературу он знает не просто хорошо, а для него это, наверное, предтеча его собственного творчества. И для него важны, он неоднократно об этом говорил, например, гоголевский нос и, mm-hmm. и шинель. Очень любит человека, который, ну, не знаю, за пределами России известен, в общем-то, мало, Хармса, например. Mm-hmm. Это о многом говорит. Ну, а уж там таких авторов-писателей, как Достоевский или Толстой, или Чехов, для него это, ну, основа.
Да, и по тексту это чувствуется, и чувствуется его любовь к тому, что он описывает. Это действительно так. Например, там совершенно замечательный рассказ Стима «Отклик» про звонок, рекламный звонок со спутниковой там, телекомпании, или его авторов сессии в книжном магазине. Это «Неискренне ваш», замечательный рассказ. Да? Компьютерная игра «Angry Birds», это «Высота птичьего полета» рассказ. То есть вот из этого, ну, то есть фактически это такая совершенно замечательная мозаика из того, что нас окружает и что является, что наполняет нашу жизнь смыслом. То есть мы обычно куда-то, вот как, например, там Фрэнк Баскомп, он там глубоко внутри себя копает, а Кирет предлагает другое путешествие. Он предлагает путешествие вовне, привнося в это какой-то смысл, действительно. Не какой-то глубинный смысл, а просто призывает широко открыть глаза и посмотреть вокруг себя и увидеть смысл вокруг себя. В простых вещах, и именно вот эти 7 тучных лет между рождением ребенка и смертью отца, он показывает, как оказывается за 7 лет жизнь человека может быть наполнена удивительными вещами.
Да, и для него это как раз очень важно, потому что человек, живущий в Израиле, в современном Израиле, то есть люди, живущие под постоянной угрозой фактически, угу. Да, для них это очень важно. Вот этот, и он все время об этом упоминает, что он научился наслаждаться мелкими вещами, находясь в состоянии посттравматического шока постоянного. Угу. Вот это, наверное, вообще может быть характеристика современного израильского общества. А сам же Кирет, он человек, конечно, гораздо более широкого диапазона, чем просто автор смешных рассказов. Он довольно глубокий. Угу. И главное ощущение, которое остается после его рассказов, причем рассказы разные, есть печальные, есть горькие, есть смешные, такие немножко абсурдистские, но вот общее ощущение, когда закрываешь книгу, оно такое очень светлое, то есть это очень такое вот какое-то оно оптимистичное.
Да, это такая очень светлая проза, тем более, мне кажется, проза из израильского прозаика, который рассказывает о том, как живет и чем живет Израиль, простой израильтянин, действительно очень-очень интересно и для русского читателя в том числе. Я напоминаю о том, что у нас проходит книжная викторина, приз за самый оригинальный вопрос, пока один вопрос поступил, получит тоже книгу, и также, если второй лауреат, кто ответит на вопрос, какой с каким христианским праздником и с каким библейским событием из Библии связаны две книги, которые из них мы обсуждали. И я напомню телефоны нашего прямого эфира.
Эпиграф. Ваш лоцман в море книг. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Ну что ж, мы продолжаем наш книжный обзор. И финишная прямая. Мы сейчас будем говорить про роман Джонатана Коу номер 11 с самим Джонатаном Коу, ну, то есть с его творчеством, и с ним самим мне удалось познакомиться на вот прошедшей в прошлом году книжной ярмарке «Нонфикшн». Ну, кто такой Джонатан Коу и о чем роман номер 11, Игорь?
Ну, вот для меня, наверное, Коу, если не самый, то один из самых любимых писателей, которых мы издаем. И это как раз тот человек, которого мы открыли для русского читателя в тот момент, когда он еще даже и в Англии был не очень известен. Мы его начали издавать в самом начале нулевых, и с тех пор, собственно, и продолжаем. И, например, я даже перевел его роман «Дом сна», это одна из моих любимых книг. Про Коу рассказывать очень сложно, потому что он сам, вот его творчество, оно такое вот нерассказываемое, потому что оно очень... оно легко читаемое, его книги легко читаются, но рассказывать о них сложно. Это такая мозаика сугубо английская, где намешаны и классический английский роман. Вот его называют в Англии современным Диккенсом. Угу. За его умение встроить какие-то социальные темы в сугубо сюжетный роман, за его довольно тонкий сугубо английский юмор и за его внимание к очень таким вот людям самым обычным. Uh-huh. Он, конечно, немного абсурдист, но это абсурд очень приятный. Вот номер 11 — это его самый-самый последний роман, свежий, вышел в Англии он в начале прошлого года и в конце вышел по-русски уже. В номер 11 зашито много разных романов. Там есть и готический роман, и роман взросления, и социальная сатира, и фантастика. Но при этом... И детектив, конечно. Но при этом там нету ничего... При огромном количестве странностей там нет ничего странного. То есть все воспринимается как очень-очень естественное. И еще Коу огромный мастер того, скажем... чего не умеет делать ни один русский современный писатель, например. Это мастер сюжета, сюжета очень сложного, когда завязывается много узелков в начале, и все эти нити, от них их много, их там, может быть, десятки, они все расходятся, и кажется, что они либо потеряются, либо оборвутся, либо запутаются. Но нет, они вот вместе соберутся в один большой узел в финале, и при этом все, что происходит в романе, любая мелкая сцена, она важна. То есть она не просто так для, ну, красоты, она работает на сюжет. Это очень здорово сделано, это такие в сюжетном плане сложные архитектурные шедевры вот романа Коу. И, конечно, они очень-очень английские, в хорошем смысле этого слова.
Да, то есть, а кто переводчик?
Переводчица замечательная Елена Палецкая, которая переводила еще несколько книг Коу. Это наш постоянный переводчик, очень хорошего уровня, одна из лучших, на мой взгляд, кто переводит с английского сейчас.
Да, и понятно, почему, конечно же, Коу называют таким современным Диккенсом, потому что вот он очень ироничен. Я помню, когда нам читали историю зарубежной литературы на журфаке, да, мы все время говорили о том, что Диккенс ужасно сентиментален, и его невозможно было бы читать, если бы не его всепобеждающий юмор. Да? То есть вот у Коу, конечно же, нет этой сентиментальности Диккенса, но есть вот эта острота и ирония, и он умеет это делать. И там очень много... Самое интересное, что вот в номере 11, наверное, больше будет близок, может быть, скажем, читательницам, чем читателям, мужчинам, потому что там очень много женских персонажей, самые разные женские судьбы. И действительно, Коу вплетает, это такая... Есть венок сонетов, а тут какой-то вот какой-то клубок, венок таких сюжетов. Так.
Да, а Коу вообще любит играть. Он любит играть с сюжетами, с темами. Вот, например, в номере 11 игра зашита даже в названии, потому что номер 11 — это, во-первых, 11-й роман Коу. Во-вторых, число 11 фигурирует в романе в самых разных смыслах. Дом номер 11, автобусный маршрут номер 11, 11 персонажей и так далее. В общем. Uh-huh, то есть uh-huh. это любопытная игра, вот за этим тоже любопытно следить. Они немножко головоломки его романы.
Да, вот мы сегодня поговорили о, в общем-то, ну, о четырех, по сути, книгах, да, мы говорили о двух книгах Ричарда Форда, мы поговорили о замечательном сборнике такой документальной или автобиографической прозе Эдгара Кирта, израильского прозаика «Семь тучных лет». Пока, по крайней мере, у нас один победитель, потому что был всего лишь один вопрос, и моему гостю не нужно мучиться, значит, определяя финалиста, да, который получит книгу. Но также я хочу сказать о том, что мы продолжим вот розыгрыш этих книжных призов у нас в социальной сети, вот, и можно ответить на вот этот каверзный вопрос, с каким христианским праздником или с каким библейским событием связаны две книги из тех, о которых мы сегодня говорили. И, может быть, вот у нас есть совсем немного времени, я бы хотел задать вам, Игорь, такой вопрос. Чем порадует издательство «Антон Пресс» своих читателей, благодарных в моем лице, по крайней мере, благодарных, в 2017 году? Один роман я уже себе в закладочке поставил. Вот, который должен выйти.
Да, вот, во-первых, мы будем продолжать издавать наших любимых авторов. В частности, выйдет сразу две, а то и три книги Энн Тайлер, замечательной американской писательницы, мэтра американской литературы, такой ироничной, печальной, смешной и ставшей, что нам приятно, популярной в России. Уже вот первая книга «Катушка синих ниток» и вторая «Уроки дыхания» очень тепло встречены русским читателям, и мы будем продолжать. Во-вторых, выйдет, мы, наконец, издадим по-русски писателя, которого мы хотели издавать уже давно, но почему-то у нас не складывалось. Это ирландец Кольм Тойбин. Мы начнем издавать его с романа «Бруклин», который был довольно удачно экранизирован недавно, совсем свежее mm-hmm. кино. Это очень-очень тонкое. Кино удачное, довольно тонкое, но с книгой все равно несравнимо, потому что вот эта тонкость, которую у Тойбина, достичь ее действительно сложно. Очень атмосферный, камерный, тонкий роман, история ирландской девушки из бедной семьи, которая уезжает на работу, на заработки в Нью-Йорк, в Бруклин, и как вот меняется ее жизнь, ее взгляды. Отличный роман. Угу. Кроме того, мы раньше не издавали, издавало другое издательство, но вот сейчас мы начнем издавать два романа израильского классика Амоса Оза. Вот выйдут два романа, один новый совсем, а другой, наоборот, давний, его классический роман. Один роман будет называться вот новейший «Евангелие от Иуды», но это не библейская история, история современная, но, конечно, с большими связями с библейской историей. Угу. Выйдет ранний роман моего любимого Джонатана Коа, о котором мы говорили, будет называться «Карлики смерти». Отличный, смешной и страшный детектив.
Да, вот у нас практически уже не осталось времени, и у нас есть радиослушатель, активизируясь к концу эфира, есть вопрос от Владимира. Добрый день. Для многих читателей «Фантом» — издательство, открывшее ряд документальных художественных романов на тему Второй мировой войны и Холокоста. Это Бине, вот этот роман, да, в «Зона интересов» Эмиса, «Соловей Ханны». Отсутствие книг по этой тематике в памяти издательства на этот год — целенаправленный отказ или просто нет достойных романов для публикации? Можно просто коротко.
Нет, на самом деле просто действительно не попалось ничего интересного. Как раз мы отсматриваем все время, эта тема для нас важна, и мы ее продолжаем. Как только что-то появится любопытное, мы, безусловно, в портфель себе сложим это.
Ну что ж, дорогие друзья, наш эфир подошел к концу. Я могу сказать, что какой вопрос вам был наиболее интересен? Про цилиндр, про планы?
Нет, конечно, про логотип — это любопытный вопрос.
Ну что ж, у нас уже один победитель есть, и следующее, вы пишите нам в социальную сеть, или вы можете написать нам через сайт, написать книжные викторины, эпиграф, и до встреч в прямом эфире. Спасибо, Игорь, что пришли к нам, и надеюсь, мы еще с вами увидимся в эфире в программе «Эпиграф». До свидания.
Спасибо, было очень приятно. До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.